Ставим.
Наши традиционные заседания. Да, сегодня у нас в гостях Менахем Ягнон, который, собственно, да, у нас получается такое восхождение по уровням смыслов Ягнон, которому предстоит говорить о глобалистическом содержании того, что мы разбираем. Да, и отчасти это ответ на заказ Алины, который звучал в прошлый раз. Что как бы об этом, что видели в этом, что читали в этом традиционные еврейские мудрецы. И сегодня, видимо, об этом вы, да, услышите, и мало вам не покажется. Я напоминаю, что мы вернулись таки к нашему традиционному порядку, а именно, что в первом ряду у нас есть две скамейки Танаев, на которых лежит Гена, внимание, ты сидишь на одном из этих мест, на которых лежит обязанность во избежание дисквалификации не менее одного раза за время производимого мной анализа попытаться доказать, что я не прав.
Ну, это я всегда с вас.
И, собственно, Танай обладает бесспорным правом перебивания меня. Да, есть ли у нас кто-нибудь второй, кто хочет пополнить эту сторону? Это Захар Жов, который не пришел. Хорошо. Наоборот, с другой стороны, у нас есть две скамейки Амараев, на которых лежит еще более священная обязанность перебивать и останавливать происходящее, когда им чего-то непонятно. Я очень надеюсь, что они, да, вас будут пользоваться этим правом, боясь такие, да, дисквалификации, потому что этим, да, принесут большое благо человечеству, потому что, скорее всего, если что-то остается непонятным, оно остается непонятным на самом деле всем, включая, например, меня. Мы продолжаем нашу деятельность. Я думаю, что все при входе вооружились вторыми книжками, на которых написана часть 2, которые нам тоже сегодня пригодятся. Я думаю, что все еще помнят, а кто не помнит, опять же, пусть смотрят на первые книжки, которых больше не осталось, и вспоминает Гена. Ты не досталась первой книжки, я очень сочувствую. На самом деле мы по-прежнему находимся все там же. Да, мы пытаемся якобы, уже третью неделю пытаемся понять, до какого времени читают вечерние шма. Да, я уже обещал, что я не буду возвращаться к юридическому содержанию этого дела, потому что этим мы и так все замучились при нашей первой встрече. Но тем не менее я не могу не напомнить все-таки о том, что мы все по-прежнему обсуждаем эту мишну, да, с которой начинается, собственно, вообще Вавилонский Талмуд, да, с которой начинается все. С какого времени читают шма вечером? С того часа, когда куаним входит есть приношение, и до конца первой стражи. Это слова Раби Элиезера. А мудрецы говорят, ничего подобного, не до конца первой стражи, а до полуночи. А Рабан Гамлиэль говорит, вообще, пока не встанет столб утренней зари. И теперь мы пытаемся выяснить, что же это все значит. По дороге охватываем самые разные вещи. Да, и часть этих вещей, как в прошлый раз про них замечательно говорил Аркадий Бенционович, да, они обозначаются словом симан, да, знак. Да, первый знак, который у нас появлялся, это были эти самые куаним, первосвященники, которые входят в храм. Да, дальше было несколько знаков, про которые я упоминал, хотя их пропускают. Тем временем оно таки свершилось. Я, собственно, повторно рад представить всем нашего сегодняшнего гостя Менахема Ягнона. Вежуха, собственно, здесь. Это твое цидиковое кресло.
Ну, просто так. Я в отключке посижу.
Это ты очень страшно сделал. На том, что, стул, что эти два стула, и эти два стула, они у нас ролевые. Человек, сидящий на этих стульях, имеет возможность его момент не перебить и сказать, что я говорил какую-то фигню.
Вот как.
Прости, пожалуйста.
Я с них пересяду.
Ну ты же все равно будешь этим заниматься. А, вот, дорогие друзья, да, сори. Да, было еще два семана, относившихся к вечеру, которые пропускает Инь Яков, что это когда бедняк идет делать субботнюю трапезу, да, и когда люди идут делать субботнюю трапезу. Ребекка, я протестую, я в прошлый раз обещал, что принудительно вас сюда усажу. Я думал, что когда вы сюда уселись, вы это припомнили. Кто меня перебивать будет? Да, дальше, наконец, наступает ночь, да, и у нас продолжается вот эта вот ода и элегия улиц, да, наступила ночь, мы больше не видим ни священников, ни этих самых идущих домой, все уже дошли по домам, да, и теперь все переходит в мир звуков. Да, и перед этой ночью есть собаки, которые лают, есть, простите за выражение, ослы, которые кричат, да, и есть... Женщина, которая шепчется со своим мужем, что на самом деле, да, и это был такой центральный момент нашей прошлой годы, да, чему на самом деле на небесах соответствует звук рычащего от собственного бессилия перед самим собой Всевышнего, да, которого, видимо, мы не слышим, а слышим только собак или ослов. Да, но тем не менее, эти самые стражи, на которые делятся ночь, они существуют не просто на земле, это не просто некоторая условность, да, не стражники, которые обходят город, делают стражи, не собаки делают стражи, не ослы делают стражи, да, они есть на самом деле, да, в них Господь Бог рычит, как лев, из того, что он рычит три раза за один пророческий стих, делается вывод, что стражи три. Да, я в прошлый раз обещал, что на самом деле их совершенно не три. Да, кроме того, я также предупреждал, что на самом деле, если он три раза рычит, то это три пункта, а не три отрезка времени. Стало быть, на самом деле, опять же, три стражи могут быть с тем же успехом и четырьмя. Да, и поэтому радостно то место, с которого мы быстро начнем, не углубляясь больше в году, оно как раз про это нам и сообщит. Да, единственное, что я напомню, что мы продолжаем продвигаться по вот этому вот звуковому пейзажу ночи, да, что мы сегодня, наконец, с вами дойдем до полуночи. И у полуночи будет тоже свой симан, который, опять же, продолжит линию Аркадия Бенционовича, да, который доказывал, что эти самые собаки, ослы, шепчущиеся женщины, это на самом деле мессианские символы, да, и та ночь, которая наступила, это ночь изгнания, это ночь мира, где храм разрушен, да, и то утро, которое никак... которая будет потом, это утро избавления. И понятно, что полночь – это некоторый переломный момент, поэтому сегодня вообще все очень важно. Да, и так, соответственно, восьмая страница старой книжки, четыре стражи ночные, сейчас опять будет, по большому счету, некоторая галаха, которую мы, стало быть, должны попытаться проскочить наименее на ней зависнут, потом мы не успеем до самого вкусного. Давайте кто-нибудь просто ее быстренько начнет смело читать.
А известно, во сколько начинается вечер, как ночь?
Мне кажется, что мы примерно последние две недели безуспешно пытались это установить. До этого, Алина, самый первый раз, был вопрос о том, что является началом ночи. И опять же, понятно, что они знают ответ, они знают, когда им читать шма. Да, но доказать они этого, судя по всему, не могут. И итогом нашим было, что вот это время от заката до полной темноты, оно проскакивает, так что не успеваешь заметить. Да, поэтому лучше мы не будем о нем говорить.
На самом деле, можно добавить?
Да.
Вот время заката до полной темноты – это очень важное время, и важно именно символически, потому что это не время вовсе. Это время, которое не относится ни к предыдущему дню, ни к последующему. Для мироздания в целом очень важно то, что четкие границы вообще отсутствуют, они размыты. И есть мидраш, наверное, его вспоминали, не вспоминали, про вещи, которые были сотворены вечером шестого дня вот в это самое время, в Энерчмашот, между ночью и днем, уста ослицы, рог барана, и черти, и многое-многое другое.
Инструменты, которыми делают другие инструменты.
Да, это тот самый первый инструмент, которым сделаны все остальные инструменты. Тот самый, который, как известно, отличает человека от обезьяны. Итак, все эти вещи, которые относятся к племени Бен-Шмашот, они невероятны, их не может быть в этом мире, они чудесны. И чудесны абсолютно по-разному. Вот тут есть совершенно разные формы чудесности. И именно поэтому это время также не может быть определено. Такой мифологический ход вполне, время, когда происходит нечто неопределенное, не может быть определено и само по себе. И поэтому четкий границ Бен-Хашмашот быть не может. Так, это время, когда смываются все границы. Извините.
Сами извините.
Вообще, на самом деле, если ты не очень возражаешь, я бы предпочел не распинаться самостоятельно на количество времени, а временами мешать тебе.
А, отлично.
Хорошо, тогда так и договоримся.
У нас появилась еще одна специфическая инстанция с абсолютным правом перебивания. Учили следующую барайту. Да, четыре стражи составляют ночь, таковы слова Рабби.
Прости, я тебя перебью еще к предыдущему, если я решил влезть, то я просто хочу сделать некоторое предисловие к методологическое, к чтению сегодняшнего Ин-Яку. О том, что есть, в принципе, два основных направления чтения. От текста и к тексту. От текста это чтение вот некоторого источника, произведения с стремлением понять, что же именно в нем написано и каким образом из написанного в нем можно делать те или иные выводы. Способ чтения к тексту исходит из того, что этот текст уже многократно прочитан и пережит. У него есть большое количество разных рецепций, разных смыслов, разных форм его бытования, и все они в той или иной степени его определяют. И поэтому можно пытаться читать текст, исходя из чего-то внешнего по отношению к нему, из его порождений. И это, собственно, классический раввинистический метод чтения текста. Вот так получается Талмуд в Ешивах. Талмуд – это, прежде всего, порождение его комментаторов и лишь в последнюю очередь сам талмудический текст. Для академического мира этот метод абсолютно неприемлем, он воспринимается как ложный. Всякий текст читается от него самого, и все последующие ассоциации наслаиваются на него лишь вторичным образом. Собственно, я думаю, что нам всем намного ближе вот этот первый академический метод чтения текста с попыткой выстроить на нем целое здание. Но сегодня я попробую вот к тому зданию, которое строит Миша, пришивать крышу другого здания. Точнее говоря, попробовать надчитывать этот текст, исходя из того, как он многократно пережит. Вот. Понятно, что рассуждение о времени между ночью и днем, оно именно такого характера. У нас есть мидраши, каббалистические рассуждения и прочие разнообразные тексты, посвященные Бен-Шмашоту. И исходя из этого, мы можем пытаться объяснить, почему мудрецы
талмудическом тексте не определили, когда же это время наступает, когда оно проходит. Все, извините, пожалуйста, простите, пожалуйста.
Вот. Да, есть Рабби с большой буквы, что сокращение от Рабби Иуда. Рабби Иуда Гнасей, составитель Мишны. То есть, собственно, на самом деле человек, мнению которого по поводу Мишны можно было бы и поверить. Да, и только теперь, наконец, мы вытаскиваем, опять же, промаявшись еще неделю с количеством страж, мы вытаскиваем эту барайту. Да, и говорим, что вообще-то Рабби говорил, что 4 стражи составляют ночь. А Рабби Натан отвечал ему, что 3. Да, давайте быстро дочитаем, все-таки не мной. Кто у нас читает?
Допустим? На чем основывается Рабби Натан? На том, что написано, и пошел Гедеон из 100 человек, которые с ним к краю стана, и начали с начала средней стражи. Учили убрать, нет средней, если ей не предшествует и за ней не следует.
Логично, в принципе, да.
Да, средняя бывает из 3, а не 4. А Рабби что говорит на это? Одна стража из 2 средних. А Рабби Натан отвечает ему, разве написано здесь одной из средних? Написано к началу средней. На чем в таком случае основывается Рабби? Сказал Рабби Зрика, сказал Рабби Ами, говорит Рабби Егошуа бен Леви. В одном месте в Писании говорится...
Всем понятно это последовательность, как бы однородных предложений.
Да, но одни передавали другими, то есть основано очень аргументированно лично.
Да, а кто из них самый поздний?
Рабби Егошуа бен Леви.
Наоборот, поздний из них Рабби Зрика. Рабзрика сидит в аудитории, сейчас с нами. Да, и он говорит, что вообще-то я слышал от Рабби Ами, что он слышал от Рабби Егошуа бен Леви.
В одном месте в Писании говорится, в полночь встаю благодарить тебя за суды твои праведные, псалмы. Это, кстати, самый длинный, да, псалмы? А в другом месте говорится, определили глаза мои стражи ночные, чтобы размышлять о слове твоем. Опередили глаза мои стражи ночные, чтобы размышлять о слове твоем. Как это? Такое возможно лишь в том случае, если 4 стражи составляют ночь. А Рабби Натан полагает...
Здесь логика объясняется в сноске, поэтому если кто-то ее не услеживает, может заглянуть в сноску 21.
А Рабби Натан полагает правильное мнение Рабби Егошуа, как мы учили в Мишне, что Рабби Егошуа говорит, можно читать утреннее шма до 3 часов дневного времени, потому что такого обычай царей, вставать в 3 часу. Соответственно, царскую ночь составляют 8 часов. 6 ночных и 2 дневных. И вот они 2 стражи, по 4 часа. Раваши сказал, 1,5 стражи тоже называют стражей. Собственно, абзац.
Есть 2 фрагмента из книги псалмов. Да, написанный, опять же, по крайней мере, с некоторой долей условности, да, одним человеком, царем Давидом, который про себя говорит 2 вещи. А. Я встаю благодарить Бога в полночь. Во-вторых, я встаю, ну, в смысле, мои глаза открываются, предположим, да, раньше ночных страж, чтобы размышлять о твоем слове. Если он встает в полночь, а их всего 3.
То стражи наступают после
полночи. То у него их максимум 1,5. А множественное число стражи, да, должно подразумевать, что их вообще-то минимум 2. Да, противоречие. И да, дальше приходит. Тогда это поддерживает тех, кто считает, что их 4, потому что их остается 2, все идеально. Нет. Да, всего ночи 6 часов.
И вот это уже известно, что ночи 6 часов.
Да, и это в том числе тут говорится, это говорил Аркадий Петрович, неважно. Да, их всего 6. Да, и...
Извините, как ночи 6 часов?
В смысле,
что от каких часов?
Ну, либо 6, либо 12, да.
Ну да, это каких часов 6? Если есть ночь 6 часов, то 4 стражи никак в нее не помещаются.
Да, эти 12.
Да, поэтому ну, просто стоит объяснить, что какие часы делаете, есть.
Пожалуйста.
Нет, ну, совсем техническая вещь, что есть две параллельные системы времени в Талмуде, системы исчисления времени. Есть шаот-хим-йод, часы дневные, и шаот-змени-йод, часы временные. Часы временные, которые сделаны для удобства исчисления времени, предполагают, что есть конкретное время, свойственное дню, свойственное ночью, и день и ночь делятся на 12 часов. Эти часы не равны. Понятно, что в зависимости, что эти часы равны только во время равноденствия весеннего и осеннего.
Да, то есть каждый час это 1-12 дня.
Темного и светлого времени. И есть часы временные, которые делят, часы дневные, которые делят на части день, независимо от того, день это или ночь, их всего 12. И тогда день и ночь делятся на 6 часов, но эти 6 часов не конкретны, потому что они равны, так делят на 6 часов все время дня от захода до следующего захода. Или от наступления темноты до следующего наступления темноты, это уже оспаривается разными мудрецами. Там, когда спор идет о трех или четырех стражах ночных, понятное дело, что речь идет именно о временных часах, шаут змени-йод, потому что 6 на 4 не делится.
Ну, да, вот, да, и даже, спасибо, да, и даже независимо от этого, да, если стражи 3, то полночь это полторы стражи. Да, значит, после по полуночи может быть только полторы. Полночь это абсолютная середина. Да, если он сказал раньше страж, то...
По-нашему это полвторого, полпервого, да?
Это явно более или менее астрологическая полночь. То, что ровно равный промежуток времени от начала вечера до начала утра, чтобы мы не обозначали этими словами, да, поделить пополам. Поэтому одна точка зрения, что стало быть, должно быть 4 стражи, иначе стихи друг другу противоречат, а это странно. Зачем бы одному человеку самому себе противоречить? Либо, да, в итоге приходит Рафаш и говорит, почему? Полторы-то стражи, это тоже вполне себе основание для множественного числа. Ну, числа. Кто скажет, что полтора это один? Да, и вот, видимо, Алина согласна, насколько я понимаю, с правом Аши. Да, что если стать в полночь, все равно, грубо говоря, еще два раза Всевышний будет причать. Но они уже съехали с этого обсуждения. Так, еще что-то по этому куску, что нам необходимо проговорить, иначе мы запутаемся.
Ну что, добавили еще 2 часа, потому что царь писал, и они стоят позже.
Да, по царей тоже запомним, эти цари, которые спят лишние 2 часа, они нам еще пригодятся. Вот, да, что поскольку цари встают в 3-м часу дня, то есть когда прошло уже 2 часа от дня, да, то стало быть, опять же, возможности множественного числа, они увеличиваются.
Прежде чем двигаться дальше, хочу вмешаться, можно? И спросить, нафиг нужен вообще этот спор. У нас есть явный спор, который косвенно упоминается в предыдущем отрывке и предыдущем отрывке на странице 4-3 стражи. И продолжается здесь. 3 или 4 стражевые ночи. Какой в нем смысл? Ну, собственно, я поясню вопрос, потому что я его задал недовольно. Совершенно понятно, что текст Талмуда занимается в первую очередь некоторой бытовой конкретикой. и Агада Глаха только ей посвящена, но для Агады это тоже существенно, к тому же далеко не всегда понятно, что такое Глаха и что такое Агада. Вот мы прочли несколько явных Глахот, но при этом почему-то Яков Макавив читает это Агадой. А, например, автор Тосафот часть из этих текстов Агадой не читают. Как известно, комментарий Тосафот к Вавилонскому Талмуду существует только к Глахе, а к Агаде не существует. Поэтому, вот скажем, у Талмуда Агады Штейнзальца, она устроена именно таким образом. Там приведены только те фрагменты, которым нет комментария от Сапута. Такой вот был принцип выбирания. У Якова ибн Хавива был несколько иной принцип. Он сам решал, что такое Глаха, что такое Агада. Так вот, у Глахи есть буквальный смысл, и даже у Агады, и рассуждения о том, насколько сейчас остра делится ночь, нужны для определения того или иного времени, что связано, опять же, с Глахой, с законом. И также в меньшей степени для более четкой фиксации событий, хоть это, конечно же, вторично. Но, кроме того, читателя Талмуда, особенно Агады, более поздние, предполагали, что у всего этого есть еще другой смысл. Символический, этический, мистический, что кроме буквального смысла талмудического дискурса, у него есть еще и большой набор символических или скрытых смыслов, и понимание их необходимо для понимания смысла буквально.
Да, и, соответственно, комментарий самого Ибн Хабиба, который у нас кусочками есть в конце, да, он как раз тоже занимается именно этим и пытается нащупать, а зачем было нужно разбираться этот вопрос, если на самом деле это никакой не вопрос, а только повод о чем-то поговорить.
Комментарий Ибн Хабиба, он интересен вдвойне при этом, потому что Ибн Хабиб каббалист. Он великий мистик, предатчик мистической традиции и так далее. При этом он пишет, составляет этот сборник и пишет свой комментарий пишущего для широкого читателя, который с тайнами Торы не знаком и должен быть от них всячески охраняем. И поэтому комментарий пишущего устроен таким образом, что автор пытается мистические идеи, которые он не хочет говорить напрямую, изложить в форме символической. Поэтому у самого комментария пишущего есть тоже скрытый смысл, который автор подразумевал, но принципиально не называл.
Можно тебя перевернуть таки к твоему вопросу?
Да. Так вот, вопрос, зачем может быть нужен спор о трех или четырех ночных стражах?
Не галахически.
Галахически понятно, галахически пшито, ясно, для чего это важно. А какой этический или метический смысл в этом может быть? Ну что за фигня, в конце концов? Три или четыре стражи, какая разница, по большому счету? Что такое тогда...
Там прозвучит ответ Алины, ты...
А я его не услышал.
Он спросил про Машиха.
Вот про Машиха, отлично, это, насколько я понимаю, уже Аркадий Мессионович говорил. И это одна из линий комментирования Махараша и целый ряд следующих за ним комментаторов Агады говорят, что это мессианские символы, что вообще ночь – это знание, потому что знание всегда уподоблено ночи. Это разные эпохи знания, либо разные, например, разные империи, три или четыре считать, персидскую и медийскую империю одну или двумя, например. Либо это разные эпохи изгнания, и эта тема, скажем, появляется у Калишера и у провозвестников религиозного сионизма. Ночь изгнания делится на те или иные эпохи, в которых положение народа Израиля разнится. И, скажем, люди, приветствовавшие возвращение Сион массово, считали, что это знаменует наступление четвертой стражи ночи, когда ребенок сосется с груди матери, и женщина разговаривает со своим мужем.
Если только это не третья.
А вот что это за признаки такие? Осел, собаки и два признака, которые есть у третьей стражи. Первый Агаде и у четвертой, второй Агаде. Хорошо, чего у нас четыре?
Про матери.
А еще? Про матери тоже. 4-4 про матери символически связано с предыдущим или наоборот последующим символическим рядом. Ночь это...
Тетрабрамакутон.
Что? Тетрабрамакутон тоже, естественно. Вообще еврейские комментаторы очень любят все, что равно тому или иному числу, объединять в одно большой клубок, спутывать.
Что такое тетраграмматон, всем понятно?
Четырехбуквенное имя, непроизносимое. Хорошо, еще раз, что такое ночь? Кроме того, что ночь – это изгнание.
Когда так светло, что кажется, что темно.
То есть ночью видно не то, что кажется, не то, что видно. Ночь она скрывает, делает всех кошек серыми, скрывает формы и границы. И вообще ночь каким-то образом связана с тайной. Ночь это то время, когда тайна, неощутимая сторона мироздания, появляется в наибольшей степени. И, собственно, все те таинственные видения, которые видели пророки, говорят комментаторы, высшие видения, они связаны с ночью. Это та тайна, которая скрыта ночью, и поэтому необходим пророческий инсайт, чтобы как-то это разглядеть. Ночь – это время колесницы, говорят каббалисты. Божественная колесница, которую видел пророк Хизкиэль, на четырех углах который на четырех сторонах расположены четыре священных животных, это и есть совершенный первообраз ночи. Какие это животные, кто-нибудь помнит? Какие?
Орел, лев, человек,
волк.
Волк?
Волк. Да, орел, лев, человек, волк. Что? Бык, конечно же. Вол, если вол это кастрированный бык, то этот колесничий бык совсем не кастрированный. Так что бык, конечно. И четыре этих животных воплощают разные божественные аспекты, разные божественные качества. Сейчас мы, может быть, об этом еще чуть-чуть поговорим. Но при внимательном прочтении текста Хескеля комментаторы немедленно понимают, что все эти животные – это человека-лев, человека-орел, человека-бык и человек-человек. То есть аспект человека связан свойственен каждому из этих божественных животных. И, говорят комментаторы этого нашего спора, спор, собственно, идет о том, выносится человек за скобки или не выносится. Те симоним, те признаки, которые описаны здесь, они связаны явно тем или иным образом, точнее говоря, неявно тем или иным образом, с быком, который у нас, наверное, осел. С
львом, который у нас, наверное, собака.
Нет.
Это
потому что лошадь. Лучше живому псу, чем мертвому льву.
Может быть, лев может быть и собакой, но лев чаще с лошадью сравнивается, сращивается.
Потому что грива?
Что?
Потому что грива?
Потому что тот и другой воины. Но воины разные. Это у нас еще будет об этом рассуждение. Потому что и лев, и конь – это боевые животные. Разница между ними лишь в том, что лев воюет по собственному желанию, а лошади заставляют воевать.
А собака тогда это?
Орел. Потому что, как и орел, собака стремится к своему и не знает устали. Но опять же, это все не догма. Каждый комментатор, который любит этот символический ряд, выстраивает свои параллели, и это ему совершенно не мешает.
Погоди, а лошадь где берется?
Что?
А где лошадь берется?
Есть Ярушалми, который говорит о ржущей лошади. Это в четвертом признаке. Итак, вопрос состоит в том, человек пребывает ли отдельно или участвует в каждом из этих аспектов. Насколько в элементах ночи, в элементах тайны человека нужно выделять в отдельный аспект. Собственно, вот Гаон из Вильна и вслед за ним Рав Кук говорит о том, что для праведника есть всего три ночные стражи, потому что каждый из животных его аспектов настолько насыщен человеческим, что отдельного человеческого аспекта, отдельного выделенного человека ему не нужно. А для человека, не достигшего полноты в своем служении, каждый из этих аспектов еще существует сам по себе, и поэтому человек для него выделяется в отдельные аспекты, и тот, кто не достиг еще совершенной полноты, должен делить ночь на четыре стража. И если так, к чему могут относиться эти самые признаки стража? Первая кричит осел, вторая лает собаки, третий сосет материнскую грудь, и ребенок сосет материнскую грудь, и женщина разговаривает с мужем. Как вам, во-первых, как вам кажется, как эти признаки эмоционально окрашены? Что? Прежде всего беспокойство. И эмоционально, во всяком случае, первые два признака явно негативные. И кричащий осел, лающая собаки, это не очень хорошо. Осел кричит, когда тупость его не позволяет ему увидеть свет. Или же, когда содрогается мир, вот и чувствует, говорят те же самые авторы Агады, авторы Медрашей. А собаки лают, потому что голодны, потому что они ненасытные, всегда чего-то желают.
Если вы помните, в прошлый раз как раз мы заглядывали в комментарии самого Ибн Хабиба, да, и он там как раз тоже успевает вскользь отметить, что собаки лают, значит, ангел смерти пришел в город. Собаки лают, потому что есть хотят, да, хотя казалось бы, у него было такое чисто политическое рассуждение про то, что человек должен свою собачью сущность побороть.
Или же они отгоняют чертей. Ибн Хабиб, по-моему, тоже это говорит.
Да, да.
Собаки чертей видят и их лаем прогоняют. И женщина разговаривает с мужем, там Опять же, тот же Ибн Хабиб говорит, что женщина настолько глупа, что не может узнать, какое время, поэтому разговаривает с мужем. И кормящийся ребенок тоже признаки, ну, такие сомнительные, скажем, не очень привлекательные. И первый комментаторский паст так их и понимает. Крик осла – это торжество материи. Ночь – время, когда просыпаются силы нечистоты. Мы об этом заведомо говорили. Ночь – время нехорошее. В ночи властвуют демоны, силы зла, особенно в первую половину ночи. Ночь – это время клепот, скорлуп, которые особенно сильны, и так далее. Итак, первая стража ночи, разделенная на три части, это кричащий осел, торжествующая материя. Осел всегда, ну не всегда, но в поздней литературе, но уже там в амарайской, символизирует материю. Хомор и хамор – это одно и то же слово, можно сказать.
Но при этом и без игры слов, ослы для античной литературы все равно как бы крайне символические персонажи, они всегда крайне материальные.
Материальные, плоские, воплощение социальной мощи.
Да, в науке это обычно объясняется физиологическими особенностями осла.
Собаки, они просто совсем скверные животные. Собака – животное нечистое совершенно. Понятно, что библейская собака – это собака-паря.
Собака кто?
Собаки-пари в библейском собаке. Собаки, которые живут на помойках и сопровождают... Собаки совсем неприручные или полуприручные, как многие из... Изначально многие из древних пород собак, которые сохранились до ныне. Скажем, вот единственная местная израильская порода, ханаанские собаки, это собаки-пари, которые жили при бедуинских стадах. Питаются они падалью и мусором, в шатерах никто не пускает, собаки вообще животные для древнего мира, животные крайне неприятные. Когда мудрецы увидели боевых собак, при знакомстве с Римом, пожалуй, что впервые, для них это было не просто шоком, но еще доказательством того, что настолько нечист этот народ, который столь нечистых животных использует в бою. И главное такое вот библейское, талмудическое качество собаки – это наглость. В книге «Притч» написано о том, что собаки, они наглые, и в Библии несколько раз говорится о собачьей наглости. И для мудрецов собака – это символ наглости и распущенности. И последний признак – женщина, она безмозглая, как нам сказал Ибн Хабиб, а сосущий ребенок ни к чему не пригоден, и... полностью эгоистичен, он только получает, ничего не давая, и поэтому это время, третья стража ночи, связано с торжеством каизма, с клепот, с силами зла, которые связаны с эгоизмом и неразумно. Итого, такой вот первый план ночного вычленения, но как всегда, за ним скрывается второй план, полностью противоположный по смыслу, и по эмоциональной окраске. Осел, он не просто осел, он крестится Мессией. Собственно, Мессия описывается как бедный, едущий на осле, в таком уже несколько более позднем каббалистическом дискурсе. В книге Зоар погонщики ослов – это обычно самые крутые тайные мудрецы и праведники, которые лишь прикидываются невеждами, а потом учат мудрецов великим тайнам, а оказываются нередко либо ангелами, либо какими-то высшими созданиями. Погонщик ослов в Зоаре – это всегда такой невероятно мощный мистический персонаж. Итак, первая стража ночи, это стража осла, стража, в которую рождается Машиах, и в которую закладывается, раскрывается смысл материи, который состоит в том, что она крестница для духа и в чем-то обладает даже большей ценностью, чем дух. Дух, душа есть и у ангелов, а материи и материальным плотью владеют только люди. И именно поэтому только они могут получить Тору. Собаки, страшные наглые создания, следующая, вторая стража ночи. Но в одном из очень древних мидрашей, называемых Парикшира, глава песни, в которой приводится песня всего существующего и живого, небес, земли, солнца и луны, всех животных, всех растений и так далее. Приведена также и песня, библейские стихи, которые поют собаки. И мидрашу этому предпослан предпосланном предисловии, почти такое же древнее, как и сам Мидраш, о том, как некий мудрец, ученик Раби Ханины Бендоса, постился 70 дней, чтобы узнать, почему собаки, которые наглые душой, удостоились возносить песнь Всевышнему. И пришел к нему небесный ангел и сказал: ты нас всех достал своим упорством, но уж будет ты ученик великого человека, то я тебя послали мне открыть тебе тайну, которому не открывали ни одного создания, кроме пророка Абакука, что про собак написано: и когда выходил народ Израиля из Египта, не шевельнул пес языков, лоя крос кэдэшано. И за это удостоились они петь песни Всевышнему. И мало того, но еще и удостоились они потому, что из их мочой и калом обрабатывают пергамент, на котором потом пишут свитки Тора. И понятно, что...
Правда обрабатывают?
Что? Правда обрабатывают. Ну, сейчас уже не обрабатывают, но это источник каля, которым обрабатывали пергамент всегда. Собачья моча и кал тогда были очень важным приспособлением кожи пергамента дубов. Это было не очень приятно пахнущее производство. Почти такое же гнусное, как и вообще обработка кожи. И, понятное дело, собаки переосознаются как символ прорыва нечистоты, преодоления оков бренного мира, костности, тупости и всего прочего. В более позднее время возникает уже такое важное этическое понятие «озудок душа», наглость или распущенные святости, которые необходимы для того, чтобы преодолеть окружающую святость препятствия и так далее.
Получается, что на одном уровне негативные свойства, а на другом уровне преодоление именно этих негативных свойств.
Да, именно благодаря этим свойствам они сами могут быть преодолены. И поэтому ночь – это время исправления и время наиболее сущностного и глубинного служения Богу. Поэтому мы сейчас об этом будем читать, поэтому так важно вставать полночь, до рассвета и прочее.
И до заката.
Ну, если уж не до рассвета, то хотя бы до заката. И, наконец, женщина, разговаривающая с мужем, и ребенок, сосущий из груди матери, женщина, разговаривающая с мужем, это эвфемизм, третья стража ночи, это время супружеского соития. И, собственно, вот это самая третья стража, финал ночи, это время единения, еврейская мистика вообще очень много осмысляет в рахических терминах, в рахических понятиях, и супружеское соитие – это кульминация святости, кульминация единения, образ единения представленного и его шхины, мужского и женского аспекта божественности, а результатом этого соития является, становится вынашивание плода и кормление, и буры, и ника, те способы, которыми творятся и совершенствуются разные миры, разные аспекты божественности, которые там, эти понятия приобретают особое значение в дурианской каббале, но и в более раннюю эпоху в них мудрецы тоже очень весело играли. И таким образом, третья стража ночи – это кульминация ночного служения, единение мужского и женского аспекта бытия, исправление того, что уже рождено. Собственно, это момент творческой кульминации и завершения ночного служения и перехода к утру. Опять же, если мы говорим о том, что ночь делится на четыре стражи, понятно, что женщина, разговаривающая с мужем, это один признак, а ребенок, сосущий из груди матери, другой. И вот четвертая стража, если послать ей один из этих образов, то это время ребенка, сосущего из груди, и это время человека. Вот такую красивую цепь выстраивают более поздние комментаторы, которые обсуждают, что же, в чем же смысл этого спора, в чем смысл деления ночи на разные стражи. Извините, пожалуйста.
То есть ожидается, что к утру человек, пройдя эти все периоды, становится как бы настоящим человеком.
Настоящим человеком может стать на утреннем
маленьком. То есть тогда человек равен человеку, да? То есть
да.
Получаем человека.
Да. Тогда получаем человека, это человек равен Богу, достиг того богоподобия, которое позволяет ему вознести молитву, которая будет истинной молитвой.
И, собственно, с этого и тогда и получается утро.
Тогда и получается утро.
А вот в умранских группах там есть вот понятие, да, там сын света, вот что это такое, да, то есть они себя называли сынами света, кумране вот эти, которые святыми по себе.
Да, но они.
То есть они как бы считали, что они прошли этот период уже ночью, и уже
они. Они считают, нет, они там все намного сложнее, потому что они считали, что ночь продолжается, что они из ночи вышли, но вне общины ночь продолжается, и
собственно,
они видели себя воинами, которые воюют с ночью.
И, соответственно, к утру, когда заканчивается вот это после Екидут Шхина, мы уже можем встать и сказать благословение там Элохайни Шимат Тегараш, Анаташ и так далее, и так далее. Первое утреннее благословение после Асер Шар Яцар.
Да. Первое, на самом деле, первое тут первое утреннее благословение еще очень для нас важно, я думаю, об этом немножко сказать позже, к следующей годе, можно это вспомнить сейчас. Какое первое утреннее благословение?
Там про
отверстие, про нет, из длинного списка благословений.
Так, Борух, это разделение дня и ночи.
Да, давший петуху силу различать день и ночь. Этот петух, это тоже один из главных героев еврейского бестиария. Собственно, это не простой петух, а черный. В Агаде, в Талмуде неоднократно упоминается, что черный петух кричит в полночь в литературе Агады. Спустя там меньше тысячелетия в книге Зор черный петух оказывается основным отличительным признаком мистика, мудреца, занимающегося тайнами Тора. Когда герои Зоара приходят там, в подворье и видят, что там возится черный петух, они сразу же понимают, а здесь все не так просто, в этом месте занимаются тайнами Тора. Потому что черный петух кричит в полночь, и будет мудрецо заниматься тайным учением. Вообще в Мидрашах те самые крики петуха очень многообразно обыгрываются, и черный петух оказывается одним из самых главных персонажей мистической жизни. Понятно, что черный петух не может остаться просто так петухом, он становится символом. Дело в том, что полночь — это такое время, которое невозможно различить астрономически. Это время, когда максимальное возмущение темноты, когда темнота и справа, и слева, и никакими измерениями нельзя выяснить, что это именно полночь.
Я думаю, перед этим все-таки нужно уже почитать следующую
загадку. Хорошо, давай.
По этому, до сего момента, да. До сего момента, конечно же, есть вопросы, да,
пожалуйста. Нет, ну такая шутка вообще. Почему в Португалии черный петух, синий Португалии? Они там все мистики, что
ли? Наверное.
Кулуары.
Да, я просто еще одно добавление суда. Стража.
По-моему, суда нам уже хватает.
Да, суда нет. Но у нас сейчас будет милосердие. Каждую стражу ночи Бог рычит, как лев. Лев, понятное дело, что это одно из этих самых животных колесницы. Он где-то у нас затесался между собак, ослов и женщин. И лев считается символом огня и символом божественного милосердия, которое подобно огню. И именно мера божественного милосердия каждую стражу плачет, выглашает о горе разрушения храма. И в этом различие, говорят другие комментаторы, страж дня и страж ночи. Стражи дня различают, часы дня различают меры суда, а ночные стражи, ночью все границы размытые, поэтому ночные стражи отличают друг от друга меры божественного милосердия, чего свойство вообще-то стирать границы и их уничтожать. Вот как. Давай следующий угадывай.
Так, вопросы, Ребекка?
Да, а зачем нужна была эта вот параллель, то, что есть четыре животных, которые там, где колесница, и что они, ну что, лев — это лошадь и так далее. Ну, то есть не лев — это лошадь, а что?
Есть разные системы символов в одной и той же культуре, вот у комментаторов годы, в руках есть разные наборы кубиков. Ему нужно из этих кубиков построить целостное здание. И тогда они протягивают своего рода линии и говорят, что это то, а то другое. И таким образом различные символы укладываются в некоторую единую связанную картину.
Да, но просто... Ну, я не знаю, у меня не связалась никакая картина, потому что я не понимаю. Вот дальше мы говорили о том, что мы же это говорили к тому, что у нас есть четыре стражи.
Или три.
Или три, да. И что в общем, получается тогда. В общем.
С лошадью мы разберемся дальше, мы поделимся сейчас прочтем. А связать собак, женщин и ослов с орлами, львами и быками как-то довольно сложно. Но вот мудрецы, на которых есть равно 13, делают это просто совершенно не поморщиваются. И на самом деле это свойство любой мифологии, свойство любого сложного символического ряда, вещи на первый раз различные, оказываются частями некоторого единого целого. Одно может легко обозначать другое.
Ну, то есть можно, например, сказать, что эта параллель будет работать и так, что одно из животных колесницы будет соответствовать наглости ее преодолению, другое — нечистоте ее преодолению.
Да. И, собственно, есть
И все это при этом не работает без четвертой ножки, которая человек, который как раз и нет.
Да, есть это, по-моему, 11 или 12 век, если мне не путаю, наверное, это позже несколько. Это уже после Зора, липианские братья, братья Коэна из Алеппо, которые занимались учением о левой эманации, о божественной структуре нечистоты, они как раз ровно-ровно так эту колесницу и интерпретировали. Что с левой стороны она приобретает именно такие формы.
Это левая сторона. Это древние музыканты у тебя получаются вообще.
Похоже, это действительно очень похоже.
Так вот, давайте, наверное, все-таки двинемся дальше, потому что уже Блок начал таки говорить про полночь. А она иначе у нас скоро наступит у самих. Да, мы прыгаем сразу на страницу 11. Да, понятно, что мы уже видели правила игры. Да, если кто-то заговорил, если кто-то привел барайту, да, противник тоже вытащит барайту, а лучше не одну, а пару десятков. Да, точно так же заговорили про псалмы, и все, теперь как бы будут псалмы, будет царь Давид, и так еще, как бы, опять же, до сегодняшней подумающей как минимум.
Да, страница 11, это страница 10, имеешь в виду?
А тебе очень нужны первые два абзаца?
Да.
Да.
Да? Да. Впрочем, не нужны. Впрочем, не нужны, потому что это времени мало. Я только вдруг понял, что я применил черного петуха и совершенно не объяснил, зачем он. Прежде чем читать про Давида, нам про него стоит вспомнить. Так вот, несчастный черный петух, он соответствует сердцу в человеческом теле или качеству бина, постижение или великая мать, она же Лея в древе Сперот, в сперотической картине мира. Петух, он воплощение интуиции. Полночь нельзя определить никаким иным образом, кроме как интуитивно, потому что нет никаких измерений, которые могли бы показать, что сейчас перестало темнеть, и вот сейчас начнет светлеть, собственно, именно так понимают полночь полнолуние, это то место, когда та нижняя точка потемнения, с которого небо начинает светлеть. Но это ничего никаким образом заметить невозможно. И, собственно, этот черный петух, который сердце, он же служит источником или, наоборот, инструментом познания всех тайн Торы, потому что общение с ними, взаимодействие с ними требует невероятной интуиции. И молитва, произнесенная в полночь, возносится подобно этому самому черному петуху, просто вот самое, что есть выся. Вот давайте перепробуем.
Да, у нас вот только что, да, там Рав Зрика процитировал Раби Ави, который процитировал Раби Бушобин Леви, да, про два стиха из Псалмов, один из которых создавал противоречие, потому что Давид говорил, что он вставал в полночь. И как бы еще через минут 40, да, в нашем случае, мы дошли до того, что наконец решили поставить вопрос, а каким образом вообще Давид мог вставать в полночь, точно ли он вообще вставал в полночь? Собственно, на 11 странице у нас начинается третий абзац сверху. Давайте его тоже кто-нибудь прочитает для разнообразия. А Давид знал ли он?
Тут же вставал Давид и занимался Торой до восхода утренней зари. Когда поднималась утренняя заря,
Давайте даже снова перепрыгнем на абзац, наверное. Максимум потом к нему вернемся, если будет очень нужно.
Сказал раб, сказал Ада. А некоторые говорят, сказал Ицхак, сын раба Иди. Какое место в Писании служит источником Агады, обыгравшим по дуновению ночного ветра Кинори Давида? Пробудись, слава моя, пробудись, арфа и кино. Разбужу я утреннюю зарю. Равзей рассказал. Муше всегда знал точный момент наступления полуночи. И Давид тоже знал. А если Давид знал, зачем ему кино? Чтобы пробуждаться ото сна. А Муше, если знал, зачем ему было говорить около полуночи? Муше считал, что ошибутся астрологи фараона. И, полагая полночь уже наступившей, скажут: Муше выдумщик, об этом говорил господин. Приучи свой язык говорить не знаю, а то будешь пойман на ошибку. Рафаши сказал, полночь 13-го накануне 14-го Нисана стоял и так говорил Муше Израилю. Сказал Господь, завтра около полуночи, как это время сейчас, я пройду посреди Египта.
Спасибо большое, Алина. Да, я, наверное, начну с места карьеры, сам задам вопрос. Да, итак, вот у Давида был знак. Да, у нас, понимаете, появился еще один знак совершенно нового типа. Да, вдруг полночь, раз, значит, у него прилетает северный ветер и начинает играть арфа. А как это работает? Почему? Почему в полночь прилетал северный ветер?
Ну, это как бы все
почему ему одним другим способом не покорреспондировать. Да, тут пока ничего про Всевышнего не сказано. Это сейчас никто нам все объяснит.
Нет, ну потому что если весь разговор идет о том, что как бы с чего случилось, да, что по сути дела важны не часы, которые есть у нас, а соответствие земного времени и верхнего, то должна быть какая-то точка, в которой происходит этот резонанс, да, то есть в которой верхи и низы по каким-то определенным признакам, симоним, да, соприкасаются.
Да, мы видели, что эти симоним, они у нас как-то иногда плохо соприкасаются, да, например, мы так и не поняли, когда куаним идут есть трумот. Да, нам сказали, вот увидишь, какой он идет есть трумот, как бы, значит, но вечер, а куаним не идут есть трумот, и когда они это делали, уже неизвестно.
Куаним это не, ну, как бы, куаним это всего лишь человек, впрочем, как и Давид, а вот если, как бы, поверить в то, что, как там сказано, там, северный ветер, вас и так далее, то вот тут как раз непосредственно появление
важного
как это. То есть, когда он кричит, да?
А другие какие-то предложения?
По поводу чего?
По поводу того, как может работать такого рода будильник. Почему в полночь оно срабатывает?
Может быть, поскольку Северное царство оно отойдет, шел голос севера, сказал, что просыпайся, Давид, Шамрон отошел. И тогда,
Давид узнал, что это полночь.
Да, и Давид в ужасе проснулся от того, что вот нет целости его царства. И...
А почему это полночь?
Ну как? Потому что, как мы знаем, распад севера-юга произошел в тот момент, когда и север и юг погрузились в максимальную нечистоту, в максимальную воду за руль. И тогда вот полночь, пожалуйста, перед первым галутом.
Но вообще-то север и юг разделились сразу же после смерти Шломо, при Хабана, и нечистота была такая. Есть разные мнения по этому поводу у разных авторов высказываний.
Ну, я поддержу девушку, потому что там написано, что Бог как бы на горе Северной, и поэтому вообще север и как бы гора Северная тоже метафора какая-то обитания Бога, я не знаю. И раз северный ветер, значит оттуда.
Понятно, пришел диплом, нас научил всех искать везде метафоры. А?
Помнишь, это
Нет, в принципе, запросто подкину в копилку еще одну версию, которая меня более устраивает, потому что она более механицистическая. Да, все-таки, да, к ним ходят сами, собаки лают сами, ослы кричат сами. Да, там собаки лают на чертей, а не потому, что Господь Бог в это время рычит. По крайней мере, такой связи нам никто не строит. Значит, что у этого семана тоже должно быть логическое объяснение, для меня, по крайней мере.
Это те самые животные, которые Раби Нахман кричат?
Вообще, да. Но...
Раби Нахман в корону.
Нет, ну там же еще были животные в лесу, которые кричали.
Нет, корова поет песню не Раби Нахман, а у Давида.
То есть на самом деле есть раши, которые приходят и приводят другую агаду, которая, собственно, и объясняет нам механизм. И меня, например, это раз полностью удовлетворяет. А именно, что ветры, они дуют строго по часам. Физика у них такая. Например, утром, когда встает солнце, то от того, что оно на западе встает, начинает дуть западный ветер. А как бы ровно с полудня начинает дуть южный ветер. Говорят,
солнце встает на западе.
На востоке. Да, собственно, в полдень начинает дуть южный ветер. В с наступлением ночи начинает дуть западный ветер. Да, а ровно в полночь начинает дуть северный ветер. И поэтому...
Здесь же до этого полночь была вот такая, по маленьким часам, да, которые разделены на 12. Такая была. А теперь то, что ты говоришь, это уже...
Они совпадают. Да, если мы по часам разделим нечто на 12 маленьких отрезков, да, то, собственно, конец шестого отрезка называется абсолютная середина. Да, всякая галактическая полночь, она более или менее астрономическая. Да, это ровно середина ночи. И ровно в это время вступает северный ветер. Да, действительно, хорошо сработанный был бы будильник. Есть что-то еще, что нам тут категорически непонятно, без чего мы не можем... узнать, что за этим скрывается.
Нет, ну а если же присоединить царскую ночь, то есть если присоединить еще два дневных часа, тогда полночь уже не там будет. Если у него 8 часов ночи, а не 6, то полночь смещается.
Да, но на самом деле мы, опять же, узнаем, сегодня, если повезет, Давид, в отличие от остальных царей, совершенно не спал до второго часа дня, что и так нетрудно догадаться, поскольку он в полночь вставал. Поэтому у него не было царской ночи. Хотя отличный галактический код, да. Раби Йошуа, безусловно, бы нашел себе достойного продолжателя своей идеи с царской ночью.
Ну тут вот один вопрос. Почему кино появляется, но на него так и не ответили? Почему этот знак вообще появляется? Если достаточно знаков, зачем мы?
Полночи нет знака никакого. Есть знаки только у конца брони страж. Да.
На самом деле тут есть еще одна загвоздка, потому что если бы стражи было 4, то была бы серединка
ночи. Да. Тут явно еще от трех страж. В середине третьей стражи, когда ночь от трех страж.
И как раз никакого способа определить нет. Да, но даже пытаются сказать, что, возможно, даже Моше Рабейну не знал. Да, на секунду мы даже допускаем, что, может быть, тогда это Всевышний тоже не знает, когда полночь. Нет, Всевышний знает, когда полночь, про Моше непонятно. Полночь, собственно, Менахем это несколько раз повторил. Да, полночь — это то, что невозможно установить. Можно установить, да, только если ты сел, посчитал, сколько у тебя прошло точно времени за ночь, да, потом вернулся, поделил это время пополам, вернулся обратно. Да, следующую ночь, но не меняется.
Нет, у меня вопрос такой. Если северный ветер дует, и это полночь, хватило бы флюгеля, чтобы
это определить. Зачем кино? Вот.
А кто разбудит?
А почему, почему ни у кого-нибудь возникает вопрос, зачем полночь?
Давайте к
этому. Вот зачем, зачем так важно определить, когда наступает полночь? Зачем это вообще нужно?
Тикунхатсот почитать.
Ну, а зачем нужно читать Тикунхатсот? Это ровно тот же самый вопрос. Хорошо, а в полночь нужно что-то сделать. Читать Тикунхатсот, что-то такое мы пока не знаем, но это не важно. Что-то такое важно. Извините, я вас перебил.
А, Дэнни, как хотел сказать, почему, я так понимаю, почему здесь важна полночь, чисто формально, потому что иначе непонятно, сколько страшно ночи. Потому что если Давид не знал, когда полночь, то его высказывание по поводу того, что он встал в полночь, нерелевантно. И оно не говорит нам о том, четыре стража или три.
А почему это стража?
А потому что разговор был о том, сколько страж, одним из аргументов был, что Давид вставал в полночь. А потом говорит, что он, типа, если он не знал, когда полночь, то он и не вставал как бы в полночь, да? Соответственно,
ну, логически они да, абсолютно правы. Да. В принципе, этот Давид вылез из одного из десятых аргументов в мнении, которое мы, возможно, бы даже еще и поддержали. Но соотношение, да, такое подозрительное, да, к одному из 10 аргументов, которые приводились в разные стороны, да, мы решили придраться и поговорить про это еще 3 страницы. То есть, с одной стороны, будет чистая правда, с другой стороны, безусловно, основание недостаточное. Менахим, а ты получил достаточный ответ на твой вопрос, зачем нужна полдень?
Нет, не получил совершенно.
А зачем нужен полдень?
А он у нас не обсуждается.
А если бы обсуждался?
А если бы обсуждался, то мы бы пытались на него ответить.
То есть тут нет такой диалектики, да? Полночи и полдень.
Нету.
Отмени.
Вообще, полдень – это довольно, довольно ясное время, четкое, понятное. Это время, когда солнце стоит в зените. Зачем нужен полдень, абсолютно понятно, потому что есть работу, можно считать только там до полудня, после полудня, потому что утро может продолжаться до первой половины дня, и там служение храмовое, которое утро может в принципе продолжаться до первой половины дня, как, впрочем, до полуночи, как мы считали, вечерний шма. Но при этом полдень легко вычислить, а вот полночь совершенно невозможно.
Но если мы говорим о этих всех ветрах, если мы вот так вот, как сказал Миш, что мы говорим вот о всех этих ветрах, то как раз уже появляется это про полночь и полдень.
Ну, полночь – это время, когда меняется ветер. И море Плопец улетает на зонтике. Но зачем знать, что меняется ветер, что это нам дает?
Ну как, для Давида это дает то, что начинает играть его инструмент.
Ну хорошо, а почему его, он же не просто так повесил инструмент специально для того, чтобы тот играл в полночь. Зачем ему нужно вставать в полночь?
Ну, значит, Давид шел по мнению мудрецов, что вечерняя шма можно читать до полуночи, поэтому полночь была для него важным галактическим
мнением. Подожди, то есть ты считал, что он специально посыпал время вечернего шма и вставал так, да, с его точки зрения, а шма читать точно было нельзя. Это, в общем, вполне метод, но не верит в то, что Давид.
Может, это полночь, судя по истории с Моше, это связано с исходом, и с первенцами, и с казнью, как-то, и вообще
да,
с освобождением.
Все совершенно правда, но это не ответ, это лишь дополнение того же самого вопроса. Почему исход, и первенцы, и много всего другого связано с полуночью?
Вспомнить,
ну хорошо, ты сам говорил, что полночь – это время предельной концентрации нечистоты,
да.
Когда и вправо в вашу мать, и влево в вашу мать.
Да, совершенно верно. Вообще, ночь – это время, когда силы зла, или суда, или клепот властвуют в мире. Мы об этом только что говорили, ночью темно, разбойники ходят по дорогам, злые звери охотятся, и понятно, что это время опасности. В принципе, человек. Есть два момента, два аспекта в отношении к ночи и к полуночи. Во-первых, с силами зла необходимо бороться. Человек создан для того, чтобы их преодолеть, пробудить свет ночью. И это кульминация мессианского процесса и кульминация мессического служения. Сделать ночь не ночь, не днем. Всячески ее осветить. И вообще силы зла должны победить и змею Горыныч голову отрубить. Но все дело в том, что с силами зла абсолютно невозможно справиться тогда, когда они усиливаются. А всю первую половину ночи силы зла усиливаются. Они растут, увеличивается темнота и, соответственно, умножается зло. И лишь с наступлением полуночи человек может что-то с этими силами зла делать, потому что они уже идут под гору, они уже слабеют, и лишь тогда можно с ними справиться и их победить. И последнее, еще одна сторона этого же самого дела. Есть такой принцип, который сформулирован в более поздних текстах, но при этом важен для понимания этих. Невозможно смягчить суд нигде, кроме его источника. Суд не смягчается нигде, кроме его источника. Эйн хадин ним так, это бы шаршо. Силы суда можно преодолеть только там, откуда они исходят. Силы зла можно победить только находясь в самом их центре. И поэтому человек, пытающийся исправить мир и истребить зло, не нужно ждать до рассвета, когда силы суда совсем слабеют, потому что он может преодолеть какие-то последствия зла, но не сам его корень, а должен вставать ровно в полночь, потому что тогда ему, с одной стороны, предстоит самое тяжелое сражение, но при этом только в этот момент, только в это время он может победить зло, и поэтому так важно точно знать, когда полночь. Северный ветер, это тоже не просто так. Пророк говорит, что с севера разобьется зло, мецафон атака Раа, и вообще страна севера – это страна смерти и зла и уничтожения. Арфа же – это, с одной стороны, символ самого Давида, потому что царь должен быть инструментом в руке Всевышнего, у него нет своего голоса, а только тот голос, который извлекает из него, тот звук, который извлекает из него играющий, музыкант. И вместе с тем арфа, то есть не арфа, тенор, символизирует все мироздание в целом, мир, сотворенный Богом, уподабливается музыкальному инструменту, который соткан из звуков, музыкальных нот, игра или перебор которых создает все многообразие творения. И вместе тем музыкальный инструмент кинор – это человеческое тело, на котором играет душа, издавая все возможные звуки, все формы человеческого поведения. Арпа, которая висит на ветвях, это сам Давид, который пребывает в скорби, кинор талуй, висящая арфа, на нем играет северный ветер, ветер, который связан с силами зла, но именно этот ветер, эти силы зла дают ему возможность встать на борьбу с ними и северный ветер превращается в возвышенную музыку, а сам Давид стоит в полночь, начинает заниматься Торой и таким образом разрывает силы ночи. Вот.
А вот в логике, которая касается именно полночи, как самого нечистого времени, здесь, как вы сказали, есть два варианта, насколько я понял.
это не вариант, это не оппозиция. Они дополняют друг друга, они
предстоят. Нет ли здесь некоторого противоречия? То есть, первое, это то, что полночь — это время наибольшей нечистоты, поэтому нужно встать, чтобы противостоять нечистоте.
Потому что победить нечистоту можно только там, где она наиболее сильна, в том месте, из которого она исходит.
А второе, получается, исходит из других критерий, если я правильно понял, что полночь — это время, когда нечистота начинает уменьшаться. То есть ты начинаешь это противостоять, когда уже сам уверен, что она будет уменьшаться. То есть, гонишь врага, который и так уже отступает.
Совершенно верно. Это не противоречит одно другому. Нормально тактика партизанского отряда, вообще боевая тактика. Но если она уже заметно уменьшилась, то ее преодолеть невозможно. Можно справиться лишь какими-то ее последствиями. Поэтому мудрец должен вычислять полночь с точностью в лесяной нити, как у Хасара, и через мгновение после наступления полуночи начинать вот это свое служение.
То есть я бы сказал даже, что в этом смысле полночь как раз это до того, как нечистота начинает отступать.
Это в тот момент, когда она готова отступить. Тот самый момент, когда она уже готова отступить, но еще реально не сделала шага назад.
Получается, космологически, может быть, она потом и отступает, что появляется кто-то, кто...
Несомненно. Конечно же.
И об этом говорит стих, который нам приводит подтверждение. Да, Гемарда спрашивает, а откуда, собственно, вы взяли такую телегу про Давида и Кинор? А как же? Вот у нас Псалом 57, пробудись, слава моя, пробудись, арфа моя и скрипка моя, да, разбужу утреннюю зарю. Что такое
разбужу утреннюю зарю? Если бы я не встал и не воспел песню, не заиграл музыку, то утренняя заря бы просто не наступила.
Я боюсь, Ревенка.
А ведь Рав Ажи сказал, что вообще Давид до полуночи занимался словами Торы, а потом песнопениями и хвалениями.
А Рав Ажи вообще провокатор, он сегодня у нас три раза говорит, и все чего-то дивное.
Ну, так ему и положено, он всегда много где провокатор. Правда, из этого делается вывод, что заниматься словами Торы до полуночи можно даже очень хорошо первую половину ночи.
Это соответствует состоянию лошади.
Да, а вот петь песню и изучать тайны Торы до полуночи не следует.
А петь песни — это то же самое, что, ну, то есть, ну, эти действия обычно вместе, петь песни, изучать тайны Торы.
Песня, она связана с тайнами Торы. Музыка, она вообще связана с истинным глубинным содержанием Торы, и с музыкальной песней она передает то, что не может быть передано словами.
А, то есть это наиболее эффективный способ?
Нет наиболее эффективных способов, но это способ необходимый.
А почему до полуночи не следует?
Потому что до полуночи силы нечистоты немедленно все хорошее, что в этой песне содержится, утащит себя и сожжут.
Простите, можете сказать то, что я хочу услышать?
Скажи, что ты хочешь услышать.
Я хочу услышать по поводу пьюта Карихьон, в котором все происходит в полночь. Я забыла, что там происходит. Хотя мы его когда-то читали с Максимом, может быть, Максим еще помнит, что там происходит. Там происходит, по-моему, то ли ужасная вещь, то ли прекрасная, то ли одновременная. Я не помню.
Вещь одновременно ужасная и прекрасная. Происходит исход из Египта, а также всякие чудеса и избавления в большом количестве, но из крайне неприятных ситуаций.
Спасибо.
Я подозреваю, что у нас есть время еще максимум на один вопрос.
Может быть, частный маленький вопрос, который, может быть, мне будет мучить, если его не задам.
Да, но мне кажется, это вполне критерий, да?
Да, сейчас я найду фрагмент, там, где идите, находите пропитание один от другого, говорите ему, да, пригоршня льва не насыщает, яму нельзя заполнить выкопанной из нее землей. Почему нельзя заполнить яму выкопанной из нее землей?
Я тоже на это очень удивился, я не понимаю.
Попробуйте это сделать. Потому что это неправильно.
Восточная мудрость.
Нет, дело не в том, что дело не в восточной мудрости, а в неправильном переводе. И это не неправильный, нет, это не неправильный перевод переводчика, это не ошибка переводчика, а проблема ранних читателей, то есть первых комментаторов, которые, встретившись с некоторой народной пословицей древнего Талмуда, не могут точно понять ее смысл, потому что оба слова не вполне понятны, их общее значение непонятно совсем. Другой вариант, который приводит переводчик, это яма. Яму нельзя заполнить, яму не заполняет вода, которая льется в нее саму. То есть для того, чтобы заполнить дождевую хранилище дождя водой, нужно, чтобы вода собиралась на большей площади, чем площадь самой ямы. Но это тоже неубедительно. Это какая-то народная пословица, которая означает примерно то, что систему нельзя писать языком самой системы. А никто, кроме Барона Мюнхгаузена, не может вытащить себя за косичку из болота.
То есть похоже, что, возможно, да, буквальный перевод был, как бы яму не наполнишь ее пустотой. Да, потому что на то она и яма, что ее пустота, ее как бы, с одной стороны, конечно, наполняет, с другой стороны, она пустая.
Это идиоматическая пословица, смысл, значение, которое нам понятно, а точный смысл не есть.
А вообще, в чем смысл вот этого дела утреннего Давида, если это вообще можно назвать делами? Потому что с моей точки зрения, как бы современный, конечно, он просто пытается, я пытался это передать в своем чтении, он просто пытается отмазаться от этих от народа и сказать ему, я тут занят тайными Торой, а вы тут со своими этими самыми.
Нет, совершенно. Зачем? Вот мы, к сожалению, по времени не успели прочесть еще одну параллельную этому Агады, следующий, который Давид рассказывает о том, чем он вообще занимается. Давид
спускает. Я просто подзвенную прочесть сейчас сам текст.
Давай, я просто вот завершу фразу. Давид ныряет в глубины материальности чистоты, чтобы ее каким-то образом очистить и исправить, и при этом не вполне понимает народ, который отличается от Давида, который не может питаться сам собой. Про вообще есть целый ряд очень подробных драшей на эту Агаду, пытающихся объяснить, почему же Давид не понимает этих самых элементарных вещей, что народ не может питаться сам от себя. И почему народ не может питаться сам от себя, но это просто действительно отдельная долгая тема. Это не отмазка совсем. Давид совсем не отмазывается, он
правда не понимает.
И потом, я понимаю этого только, и поэтому, это одна из причин, когда он не может построить храм, и поэтому храм строит Шломо, который это уже понимает отлично.
Я боюсь, что все, что модератор должен поставить на этом, сказать на этом месте, чтобы все вопросы выносятся за пределы официальной части. Да, на самом деле, как бы можно сейчас в дверях поймать Менахема, не дать ему уйти и все у него спросить. Лучше сначала все-таки отпустить его покурить. Давайте мы быстро-быстро на прощание прочтем хотя бы ту Агаду, про которую Менахем сейчас сказал. Да, все-таки ради этой Агады была распечатана сегодняшняя книжка с названием «Часть 2», поэтому вообще ее не коснуться было бы совсем-совсем обидно. А вопросы по ней, к сожалению, тоже пойдут пойдут курить вместе с Менахемом.
На самом деле, я думаю, что нам достаточно почесть просто первые три абзаца. Всего там году она длинная, и читать ее не обязательно.
Первые три абзаца говорите.
Молитва Давида. Сохрани душу мою, ибо благочестив я. Обсуждали этот стих Амарая. Льви и Раби Ицхак. Один сказал, так говорил Давид перед святым благословенным. Владыка мира, разве не благочестив я? Все цари Востока и Запада спят до третьего часа, а я в полночь стою благодарить тебя за суды твои праведные. А другой, так говорил Давид перед святым благословенным, владыка мира, разве не благочестив я, все цари Востока и Запада сидят с пристами своими во славе своей, а я, руки мои испачканы кровью и ранним выкидышем, и по следу, дабы очистить женщину, мужа ее. И не только это, но также и все, что я делаю. Советуюсь я с Мефеем Глушетом, учителем моим, и говорю ему, Мефевашет, учитель мой, правильно ли я рассудил, правильно ли я объявил повинным, правильно ли я оправдал, правильно ли я объявил чистым, правильно ли я объявил нечистым. И не стыжусь, я спрашиваю, поступая с царским своим наследством, приведу чистым. И сказал Рав Йехошуа, сын Равуидя, какое место в Писании служит источником этой агады? И говорить буду о заповедях твоих перед царем, и не устыжусь.
Да, с этой фрагмент вполне законченный. Тут понятно, что Давид говорит о том, что он спускается в нечистоту, что он встает в полночь и копается в женских выделениях, что примерно одно и то же, при этом в женских выделениях Давид копается, потому что он сам некоторым образом является женщиной, он воплощение женского начала, царь по отношению к Всевышнему. И, собственно, все его служение направлено на то, чтобы разрешить женщину для ее мужа. Речь идет о ритуальной нечистоте. И это, собственно, обычная раввинская практика, то есть ему мудрецы приписывают практику общинного раввина, которому приносят женские выделения, и он говорит, может ли женщина быть с мужем, или нуждается в ритуальном омовении, или в ожидании какого-то периода, а затем ритуальном. Таким образом, Давид копается в нечистоте для того, чтобы очистить от нее мир, позволить женщине, народу Израиля соединиться со своим мужем, который Всевышний, или материальному миру позволить наполниться смыслом и содержанием. Таким образом он реализует свое царское предназначение, и для этого он советуется, по всякому делу, он советуется с Мефивошетом. Понятно, что говорящее имя немедленно обыгрывается комментаторами. Мефивошет — это внук Шауля, сын Йонатана, и имя это значит «из уст стыда, из уст позора», Мефивошет. И именно из уст нечистоты исходят советы, которые получает Давид, потому что для того, чтобы очистить мир, нужно понять, какой смысл вот в этом самом бошет, в котором он будет копаться в полночи и в женских выделениях.
И к этому, к сожалению, нам придется либо вернуться, либо уже не вернуться. В следующий раз не будет меня, а что будет, это некоторая тайна, но все равно будет, и будет оно в этой аудитории, а то сегодня многие почему-то в этом сомневаются.
Нет, я уже буду дома, надеюсь.
Спасибо. Спасибо всем большое.
Что? Пожалуйста, всем большое.